Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня все мы, дорогие братья и сестры, прославляем и чтим Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Для человека внешнего, то есть неверующего, находящегося вне пределов евангельского благовестия, самое понятие о смерти является явлением страшным и безысходным. И бесспорно есть от чего. Когда человек не знает никаких иных возможностей вне его земного поприща, тогда все естественно концентрируется и сосредотачивается прежде всего на пределах этого ничтожно малого отрезка земного поприща. И поэтому все помыслы, все человеческие стремления, все чаяния, надежды, конечно же, они охватывают только лишь пределами земной жизни человеческой. И от этого становится, конечно же, страшно и глубоко прискорбно. Это действительно повод для глубокого отчаяния, если столь многогранная жизнь человеческая ограничивается лишь каким-то краткосрочным, быстротекущим и моментально пролетающим отрезком земного жития. Но для человека, знающего и верующего в бессмертие, для него жизнь человеческая, земная жизнь является не более чем преддверием, прологом, порогом той подлинной, настоящей, истинной жизни, которую Бог уготовил всем, любящим Его. Есть такой банальный пример, который очень часто звучит, иногда в качестве, несмотря на всю, быть может, поверхностность предлагаемого примера является достаточно убедительным аргументом, когда мы беседуем с людьми неверующими о бессмертии. И вот сегодня я позволю себе этот, быть может, примитивный, как кому-то покажется, пример, но вместе с тем, на мой взгляд, весьма убедительный, предложить вам в сравнении, или вернее, в подтверждение того, о чем мы сегодня с вами говорим. Мы представим себе, а многие присутствующие здесь жены имели личный опыт переживания того, о чем я сейчас расскажу. Младенчик нерожденный, находящийся в утробе материнской, под сердцем, вот представим, допустим, некую вольность, некую смелость в наших рассуждениях и наделим это еще нерожденное существо способностями мышления, какого-то рассуждения, какой-то, быть может, ему свойственной мудрости, хотя наверняка все эти процессы, пускай еще лишь в зачаточном, но уже развивающемся состоянии, безусловно, свойственны и нерожденному младенцу. Так вот, представим себе, что этого младенца кто-нибудь спросит, желает ли он или верит ли он в будущую жизнь, в бессмертие, и хочет ли он этой иной жизни, кроме той, которая обладает им в этом пространстве, где он находится до своего рождения. Я думаю, что если он способен был бы ответить на поставленный ему вопрос, то, конечно же, ему отнюдь не хотелось бы что-то менять в своем существовании. Но его ждет и неизбежно ждет иной мир, который не минует его, и он в определенное уроченное время родится в новый мир, совершенно иной и не похожий на тот, в котором он пребывал в течение 9 месяцев во утробе материнской. Если позволить продолжить это сравнение, то жизнь наша земная, она вполне уподобляема тому существованию, которое несет тот младенец, еще не рожденный, в этот прекрасный и удивительный и непостижимый во многом мир. Потому что мы лишь развиваемся, мы вырастаем в ту меру, которая способна будет соделать нас гражданами неба. И здесь на земле, следуя путем исполнение заповедей Христовых, мы рождаемся в вечность. И иного из нас спроси, желает ли он перемен в своей земной жизни, желает ли он чего-то еще, то, конечно же, многие говорят, что оттуда, дескать, никто не приходил и не возвращался. Впрочем, и младенец, рожденный матерью, тоже не возвращается туда, откуда он вышел, поскольку нет в этом никакой необходимости, потому что тот процесс его становления и развития завершен, и он способен уже к иному существованию, нежели тому, в котором он пребывал. Точно то же самое касается нас здесь. И поэтому мы с вами здесь должны вырасти в меру возраста Христова, как апостол Павел об этом говорит, чтобы стать достойными жителями Небесного Отечества, которое Бог уготовил всем нам прежде сложения мира. Но в тот иной вечный, беспредельный мир можно родиться и духовным уродом, можно родиться калекой. Повторяю пример, неоднократно мною уже приводимый, и сегодня я вновь этого касаюсь. Вот если мать, находясь в период своей беременности, будет какие-нибудь тяжести носить, какие-то, я не знаю, она будет спиртное выпивать, курить и так далее, какой-нибудь аморальный, безнравственный образ жизни вести, то очень несложно догадаться, кем родится дитя ее, носимое под ее сердцем. И напротив того, матерь заботливая, любящая, заботящаяся о своем ребенке, конечно же, уже до его рождения будет заботиться, каким он родится в этот мир. Вот в духовном смысле это то же самое, потому что мы можем родиться здоровыми, полноценными и к этому призванными существами для наследия вечной, ни с чем не сравнимой радости, а можем родиться духовными калеками и уродами, инвалидами. И как человек сможет там существовать в полноте бытия в Боге, если он не знал этого Бога здесь на земле и жил так, как ему представлялось правильным и верным. Сегодня мы с вами, празднуя Успение Царицы Небесной, с одной стороны видим пред собою гроб, положенный посреди храма, с другой же стороны ни один из нас в силу знаемого и веруемого нами события и исповедуемого торжества не испытываем ни плача, ни горечи. Ведь согласитесь, для любого православного человека наверняка не являются бесстрастными и отвлеченными мгновения, когда мы видим с вами Великую Пятницу, положенное смертное ложе нашего Спасителя. Тогда совершенно иные чувства наполняют наше сердце. Все мы знаем и веруем, и это составляет самый главный предмет нашего христианского убеждения, что Христос воистину воскрес. Но однако же Великую Пятницу, взирая на мертволепный гроб нашего Спасителя, мы все равно испытываем глубокую скорбь и болезненность от того, что видят наши очи. Нечто подобное и сегодня мы видим посреди храма. Мы видим гроб, в котором возлежит Пресвятая и Преблагословенная Владычица наша Богородица и Преснодева Мария. Но нет горечи, нет скорби. Самая атмосфера богослужения совершенно чужда какой бы то ни было трагичности и скорби. И поэтому народ наш, русский народ, этот день в обиходе своем, в просторечии, очень часто именуют Богородичной Пасхой. И это действительно так, потому что самое название сегодняшнего праздника, оно чуждо смерти. Мы говорим «успение», а «успение» в переводе со славянского языка – это значит «сон». Не более чем уснула она плотью и воскресла, потому что священное предание Церкви доносит до нас с вами удивительные подробности сегодняшнего праздника. Матерь Божия, она после крестной смерти ее Божественного Сына, она была поручена им, Господом и Спасителем, Сыном ее на кресте, по печению его любимого ученика, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В течение 10 лет, по меньшей мере, она жила в его доме, когда тот удалялся с проповедью в разные пределы, послушании своему божественному учителю, то она находилась на попечении родителей святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Несколько раз она отлучалась из Иерусалима, она была на Кипре, там, где святительствовал епископ Лазарь, тот самый четверодневный Лазарь, которого Господь и Спаситель воскресил из мертвых. Она была в Эфесе, там, где проповедовал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, и как твердое и устойчивое предание свидетельствует о том, что она была на горе Афон, в то время безликой и никому неведомой, разве что наполненной всевозможными кумирами и идолами и истуканами языческими. Но когда штормовая буря отбросила ее корабль к берегу, к скалистому берегу этого полуострова, то Матерь Божия, ступив на эту землю, она произнесла пророческие слова, что здесь будут прославлять имя ее Сына и Господа и Спасителя Иисуса Христа, так как нигде в другом месте на земле. И она сама избрала это место, чуждое, безлюдное, безликое, никому неведомое и неизвестное, своим уделом. И действительно, до дней, до сегодняшнего дня она является игуменьей святой Афонской горы. А в остальное время она пребывала в Иерусалиме и, достигнув уже возраста преклонного, Архангел Божий Гавриил, тот самый, который некогда принес ей благую весть в горнице Назарецкой, и приветствовал ее дивным приветствием: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», благовествуя ей велию радость того, что она родит Спасителя мира, и Он спасет всех от грехов наших. Тот же самый небожитель, святой Архангел Гавриил, является ей и ныне, предшествуя ее смертному часу, и тоже благовествует о том, что через несколько дней она предстанет и соединится к Сыну Своему и Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. И тогда Матерь Божия, радуясь и ликуя тому, что наступает исход ее из этого временного земного поприща к радости вечной и к нескончаемому ликованию и жизни со своим Сыном и Господа нашим и Спасителем, она желает и молится о том, чтобы ее последние мгновения на земле она смогла очами своими вновь увидеть тех, которые были верны и преданы ее Сыну, учеников Христовых. И удивительным, необыкновенным, неизреченным образом апостолы собираются от конец земли, чтобы попрощаться с Пресвятой и Пречистой Девой Богоотроковицей Марией. Они чудесным образом, где бы ни находились, на каком бы удалении от Иерусалима не проповедовали бы, они все чудесным, необыкновенным, небожественным, божественным образом собираются в Иерусалиме, в том самом доме, где пребывала Пресвятая Богородица, то есть собираются в доме апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Они лицезреют ее, честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения серафимов. Они собеседуют с нею в последний раз. И когда Матерь Божия, насладившись духовным общением с самовидцами своего сына, богоглаголевыми проповедниками Евангелия Христова, она предает свой бессмертный дух в руки своего Сына и Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Нам всем настолько привычно видеть изображение Пресвятой Богородицы, какие бы ни праздновались и не прославлялись и не изображались бы ее иконы, мы видим ее, Пресвятую Матерь Божию, с предвечным младенцем на ее руках держимым. А вот сегодняшний праздник подвигает нас увидеть совершенно противоположное изображение, потому что традиционно на иконах Успения Божией Матери мы видим с вами над смертным ложем Царицы Небесной, ее Спасителя, Спасителя всего рода человеческого, нашего Господа Иисуса Христа, который держит на своих руках младенца, и этим младенцем является душа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Душа младенца, таковою будет душа каждого из нас, когда мы с вами предстанем вечной жизни и вечной радости с Господом. Душа, безусловно, человека праведного, поскольку Господь сам нам говорит, если вы не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное ни по развитию, ни по уму, ни по каким-то иным свойственным этому возрасту категориям и качествам, а прежде всего по чистоте своего сердца, незлобивости, искренности. Вот эти качества, которые необходимы каждому из нас для того, чтобы соделаться наследником той радости, которая соделалась сегодня Пресвятая и Преблагословенная Владычица наша Богородица и Преснодева Мария. Итак, Матерь Божия предает свой бессмертный дух, свою бессмертную душу в руце своего Сына и Господа нашего Иисуса Христа. А ученики, взирая на бездыханное тело, положенное во гроб Пресвятой Владычицы, несут ее с приличествующими песнопениями в Гефсиманию, чтобы там, на гробе ее родителей и обручника Иосифа, предать ее погребению. И вот здесь совершается тоже сопутствующие этому похоронному шествию события очень удивительные. На некоторых иконах, изображающих Успение Пресвятой Богородицы, мы видим с вами еще одну, один сюжет, еще одну композицию, которая тоже вбирается в это событие, потому что некий злобствующий на Христа иудейский раввин по имени Афоний желал вместе со своими заговорщиками, сотоварищами опоганить и опозорить это шествие погребальное, которое совершалось в Гефсиманию учениками Христовыми, несущими смертный одр Пресвятой Владычицы. Этот нечестивейший Афоний бросился из народной толпы для того, чтобы, схватив этот погребальный одр, опрокинуть его здесь же на землю. Но в этот самый момент, в это самое мгновение, тот, кто в течение всей земной жизни оберегал, сопутствовал, благовествовал Пресвятой Богородице, архангел Гавриил, с круга небесного, а быть может правильнее сказать, что и не удаляясь от этого мертвенно-лепного одра, он огненным пламенеющим мечом отсек эти нечестивые руки, которые уже вцепились и схватили воду Пресвятой Богородицы. С усеченными руками кровоточащий Афоний пал пред гробом Царицы Небесной, стенал и вопиял, осознав то, какое безумие вошло в его сердце, он здесь же просил прощения у Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы, и здесь же у гроба ее получил исцеление. То есть вот такими совершенно необыкновенными, чудотворными событиями сопутствовалось погребение Пресвятой Богородицы. И, наконец, когда эта похоронная процессия достигла Гефсимании, и когда Матерь Божия была положена в пещеру по обычаю вполне нам узнаваемому и знакомому, то камнем этот гроб был привален по обычаю. И вот мы знаем с вами, что промыслом Божиим один из учеников и апостолов, апостол Фома, тот самый, который некогда не поверил благовестию о воскресении Спасителя, он медлил. Господь так управил, чтобы он с запозданием позже всех прибыл в Иерусалим. И, наконец, через 3 дня после описываемых и празднуемых событий появился Фома, но он так скорбел о том, что он опоздал и не присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы и не имел возможности воздать ей последнего целования и прощания. Он умолял своих друзей, своих товарищей апостолов, чтобы они отвалили камень от двери гроба. Бесспорно, дерзновенная просьба, но ученики Христовы, внемля желанию своего собрата, они сделали это, они отвалили камень, валун каменный от входа в пещеру, и они вновь зашли внутрь этого вместилища и не обрели тело Пресвятой Богородицы. Они увидели лишь пелены, лежащие на каменной плите, заменявшей гроб, подобно тому, как апостол Петр и апостол Иоанн, взойдя в гроб Спасителя в день его воскресения, тоже увидели лишь пелены, лежащие на гробе. И это было свидетельством того, что Матерь Божия воскресла и вознеслась на небо, и ныне пребывает там, одесную Сына Своего и Бога, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Впрочем, наверное, это выражение не столь верно, поскольку есть замечательный пример, всем здесь присутствующим известный, связанный с личностью блаженного Андрея, Христа ради юродивого, который был очевидцем и свидетелем покрова Пресвятой Богородицы во Влахернском храме в Иерусалиме. Я не более чем повторю то, что всем здесь присутствующим известно, когда он ради святости своей жизни был восхищен на небо и взирал во плоти будучи, взирал на горние неизреченные красоты и ликостояние неисчислимые святых угодников Божиих, и среди всего этого сонма святых подвижников благочестия он не увидел Пресвятой Богородицы и воскорбело его сердце. И тогда ангел Божий, который путеводил его по горним обителям, с изумлением вопросил: «Как ты здесь, где нет места печали, болезни и воздыханию, скорбишь? Как ты можешь не радоваться в этом уделе вечного торжества небесного?» А оттого, отвечал Андрей, что не увидел любезной сердцу моему Пресвятой Владычицы Богородицы, на что получил ответ: «Ты вопрошаешь о той, которая плачет плачущими, которая скорбится скорбящими, которая болезнует с болезнующими, ей не здесь место, а там на земле, пока еще жизнь жительствует, до тех пор, пока слезы льются, до тех пор, пока люди страдают, она там, чтобы отирать эти слезы, чтобы утешать их и чтобы им вспомоществовать. Поэтому неверным было мое высказывание о том, что она одесную днесь Сына Своего в Царствии Небесном. Быть может, в таком метафизическом смысле это так и бесспорно, но в смысле человеческом она рядом с каждым из нас, она близ каждого из нас, и поэтому потому-то мы и восклицаем с вами, дорогие братья и сестры, едиными устами и единым сердцем, обращаясь к ней, царице неба и земли, не има мы иные помощи. И не има мы иные надежды, разве тебе, владычице, ты нам помози, на тебе надеемся и тобою хвалимся, твои бои с мира би, да не постыдимся. Аминь.